Дорогие друзья и коллеги, мы искренне рады и благодарны вам за приглашение принять участие в работе столь высокого научного форума. Проблемы постсоветского уголовного процесса есть общими, и, очевидно, мы общими усилиями должны их преодолеть. Разумеется, что научный гений Ивана Яковлевича Хвойницкого заложил основы и предсказал решение многих проблем уголовного судопроизводства. Он не только разработал основы организации и функционирования судебной власти, но также уделил серьезное внимание ликвидации негативных последствий незаконного и необоснованного обвинения. В этой связи нельзя не вспомнить речь Ивана Яковлевича Хвойницкого на заседании Петербургского юридического общества 20 февраля 1864 года о вознаграждении невинно к суду привлекаемых. Думаю, что он заложил впервые в теории уголовного процесса основы формирования института реабилитации в уголовном процессе, который в наше время является новым, и его идеи до сих пор, к сожалению, не остались разрешенными как в науке, так и в законодательстве на постсоветском пространстве. Иван Яковлевич Хвойницкий указывал, что данный институт имеет по существу две цели. Первая цель – это предупреждение необоснованных и незаконных подозрений и обвинений в уголовном процессе. И вторая – это вознаграждение за причиненный вред. Так он тогда указывал. Должен заметить, что в то время термин «реабилитация» Иван Яковлевич не употреблял, поскольку он интерпретировался в те времена как институт уголовно-материального права, направленный на ресоциализацию лиц осужденных или условно-досрочных освобожденных. Впервые на это обратил внимание в 1904 году русский процессуалист Ширяев, который предложил распространить институт реабилитации материального права на процессуальную деятельность. Учитывая, как тонкий психологический, социальный и правовой чутье Иван Яковлевич Хвойницкий указал на неизбежность судебных и следственных ошибок и поэтому призывал сосредоточить все усилия на ликвидацию этих нежелательных явлений в уголовном процессе. Он также предлагал смягчить меры принуждения в стадии досудебного производства. И в этом плане нельзя не вспомнить его предложение о необходимости в законодательстве употребления точных условий применения мер следственного принуждения, приводов, задержаний и арестов. Я думаю, что сложившаяся система досудебного производства на постсоветском пространстве нуждается в существенной реконструкции, его функциональной реконструкции, изменения функциональных полномочий органов расследования, следствия, прокурора и суда. Думаю, что необходимо к минимуму, как утверждал Иван Яковлевич Хвойницкий, свести неопределенности и излишние усмотрения в законодательстве, регулирующем основания для производства следственных действий и иных мер процессуального принуждения и установить судебный контроль за законностью предъявления обвинения. В упомянутой работе Иван Яковлевич Хвойницкий поставил очень актуальную проблему, которая, к сожалению, до сих пор в законодательстве, а также в науке до конца не разрешена. Я имею в виду об ответственности государства перед личностью в уголовном судопроизводстве в широком смысле этого слова, а также в узком, об ответственности должностных лиц перед государством за ненадлежащее выполнение своих процессуальных обязанностей. Надо сказать, что очевидно, в условиях формирования государственной правовой государственности нам уже имеет смысл говорить об ответственности государства перед личностью как о принципе уголовного процесса. Такие политико-правовые предписания закреплены в соответствующих нормах международного права, а также во многих конституциях стран Содружества, что обусловлено стремлением утвердить в обществе идеалы правового государства. Устанавливая собственный публично-правовой механизм ответственности государства, тем самым создаются дополнительные возможности для контроля за законностью действий и решений должностных лиц. Очевидно, в этой связи институт реабилитации нужно интерпретировать как форма ответственности государства перед личностью за незаконные обвинения или подозрения в уголовном процессе. Это созвучно со словами Ивана Яковлевича Фонинского, который писал: «Свою свободу, свои имущественные интересы, свою честь обвиняемый доверяет не чиновникам, производящим следствие и дознание, а государству. При злоупотреблении должностью чиновники отвечают перед государством, государство перед потерпевшим. Такая заменяющая ответственность государства за должностных лиц лежит в природе вещей. Это мера моральной политики во имя общего блага». В данном контексте остается далеко неурегулированный вопрос и в украинском законодательстве. Анализ закона Украины о статусе судей, о квалифицированных комиссиях квалификационной аттестации дисциплинарной ответственности судей судов Украины, дисциплинарного устава прокуратуры свидетельствует о том, что в них отсутствуют четкие критерии классификации соответствующих уголовно-процессуальных нарушений и видов ответственности за их совершение. Практика показывает, что в условиях фиктивных уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений незаконные процессуальные действия и решения в зависимости от причин, которые их детерминировали, субъективных и объективных, и в комбинации, имеют свыше разделять на уголовно-процессуальные правонарушения и ошибки. С учетом такой классификации необходимо в отраслевом законодательстве урегулировать виды юридической ответственности должностных лиц и их допустивших. Видимо, имеется основание утверждать, что расширение административной, уголовной и имущественной ответственности должностных лиц, виновных в незаконном обвинении или суждении, с одной стороны, будет способствовать процессуальной самостоятельности и независимости должностных лиц, а с другой служит дополнительной гарантией законности. Я думаю, в этой связи также хочу привести слова Ивана Яковлевича Войницкого, который указывал, что в вопросах ответственности необходимо как можно меньше формализма, так, чтобы ответственность обвинителя была в действительности не редким исключением, а общим правилом и неприменима лишь тогда, если обвинитель докажет, что возбужденное им уголовное преследование, хотя и осталось несостоятельным, но было им предъявлено или введено добросовестно. Разумеется, что орган дознания, следствие и прокурор не могут нести ответственность, если они совершили действия в состоянии риска. Такой ущерб возмещается за счет государственной казны. Я думаю, что институт реабилитации является разработка, точнее, института реабилитации в современном уголовном судопроизводстве сопровождается целым рядом дискуссионных вопросов. Оно интерпретуется как в широком смысле этого слова восстановление правах и свободах лиц, незаконно необоснованно подвергнутым уголовному преследованию и возмещение причиненного ущерба, так и в более узком значении. В этой связи я хотел бы поддержать профессора Никулюка о том, что необходимо разграничивать институт реабилитации и институт возмещения вреда, причиненными незаконным процессуальным принуждением в уголовном судопроизводстве. Если проанализировать, кстати, украинские законы о порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органам дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда от 1 декабря 1994 года, то число реабилитантов он включает как лиц, в отношении которых отказано возбуждение уголовного дела по реабилитирующим основаниям, так и лиц, которые незаконно потерпели от оперативно-розыскной деятельности, и в течение 6 месяцев за ее результатами не было возбуждено уголовное дело. Думается, что институт реабилитации приобрел бы больший вес и значение, если бы он был исключительно судебным актом в форме судебного решения. По логике реабилитационного производства активным участником реабилитации должны быть не профессиональные участники субъектов уголовного процесса, но и предприятия, учреждения, организации, от которых зависит восстановление реабилитированного права. Мне представляется, что слабым местом данного института пока остается его процессуальная форма и механизм реализации возмещения вреда потерпевшим. Содержание законов Украины, соответствующих законам Украины, свидетельствует о том, что потерпевший должен инициативно сам бороться за восстановление нарушенных прав вследствие незаконного уголовного преследования. Представляется, что статус субъекта лидера следует представить той стороне, которая причинила вред. Это бы отвечало публичным началам уголовного процесса. Сегодня уже вполне достаточно научно-эмпирического материала для закрепления в законодательстве перечня прав лица, подлежащего реабилитации, как это сделано относительно других участников процесса. Разумеется, что нельзя дать ответы на все вопросы, которые возникают в связи с формированием института реабилитации. Но тем не менее, на сегодня уже очевидно становится понятным, что этот институт имеет уголовно-процессуальную природу, и что он имеет своей целью судебную констатацию факта незаконности обвинения или осуждения, а также возмещение имущества, компенсация морального вреда и восстановление других прав по инициативе органов государства с целью восстановления социального и правового статуса лица, который он имел до осуждения. Благодарю за внимание. Спасибо.